Молодежь дорогая, я хочу дополнить, сегодня есть возможность побеседовать со служителями. Здесь собраны, вы члены церкви, если кому-то есть желание побеседовать, пожалуйста, братья здесь находятся, потому что завтра уже все будут разъезжаться. Я прочитаю место Писания, которое вы, в общем-то, знаете. Второе послание к Коринфянам, 2 глава. 12 с 12 стиха до конца главы. «Пришед в Траду для благовествования о Христе, хотя мне и открыта была дверь Господом, я не имел покоя духу моему, потому что не нашел там брата моего Тита. Но, простившись с ними, я пошел в Македонию. Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания себе распространяет нами во всяком месте. Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к сему? Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом во Христе». Молодежь дорогая, вот здесь главный текст, на который я хочу обратить внимание. Благоухание познания о себе Бог распространяет нами на всяком месте. Вспомните, пожалуйста, есть ли такие поступки вот от самого начала жизни, пускай детство, ранее юность, теперь уже юность, за которые нам стыдно. Вот просто даже перед самим собой стыдно. Может быть, даже никто его не знает, этот поступок. А мне как-то стыдно, что вот... И если кому-то рассказать, не хотел бы, стыдно мне за это рассказывать. Есть у вас такое? Друзья, я вам скажу, у меня такое есть. За что мне стыдно рассказывать. И в школьные годы, там какие-то, знаете, в школе отношения, стыдно. Хорошо, что есть покаяние. Написано, кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. И не во всех вопросах, допустим, мы можем вот, ну, признаться. Ну, допустим, один такой нюанс расскажу, может, немножко смешной. У нас в классе, когда мы учились, был такой повод, вернее, не повод, а такой, такая тенденция была, чтобы отмечать день рождения одноклассников. Ну, и кто-то приносит тортик. Чаще всего это, может быть, даже классная руководительница покупала, ну, наверное, на наши деньги. Я сейчас уже не все не припомню. И вот накануне Нового года, перед каникулами, опять... Там по кусочку разделили, чаепитие. В общем-то, все скромно, как в советское время. Не как сейчас, там вульгарность какая-то. Вот все скромно. И вот всем по кусочку раздали. И вот, знаете, вот несколько там кусочков осталось. Вот. И вдруг одна девочка поднимает руку. «Что?» – учительница спрашивает. «А можно добавки?» Ну, учительница смотрит так, ну... Ну, может быть, она бы могла бы там какую-то другую учительницу пригласить. Вместе чай попили, она тоже человек. Вот. Она говорит, ну можно. Как все налетели. От этих кусочков ничего не осталось. Ну, в общем-то, знаете, я так скажу, стыдно за это вспоминать. А потом другой случай, когда что-то осталось учительнице. Что-то осталось. И там двух мальчиков и меня с братом оставили. Там потом других отправили в другое место. А мы должны были тут пол вымыть. А знаете, сладости всегда дети любят. И вот так коробку открыли, а учительницы не было. Там один мальчишка раз там, оп, розочку съел, оп, 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 оп. И мы участвовали в этом. И знаете, такие кусочки тортиков там, ну, облизанные, обглоданные. Там. А потом те, учительница пришла, они говорят, ну, братишки, все, вы тут закончите, мы пошли. И ушли. И мы остались вдвоем, и тут... И потом нам так стыдно было, думаю, сейчас учительница вот так вот, ну, скажет, ну, все, все ушли, я сейчас чай попью, закипятит там, оп. И знаете, стыдно, стыдно за это вспоминать. Вот, ну, мы скажем, да, знаете, детство, глупости, где-то там какая-то невоздержанность сегодня, может быть, наши дети, не подумав о других, что-то могут там и съесть, и облизать, и что-то. Знаете, есть посерьезнее вопросы, о которых мы плачем и сокрушаемся. А здесь написано: благоухание, познание о себе распространяем на всяком месте. Но есть вопросы, о которых годы прошли, а мы не просто, знаете, вот я сейчас перед вами похвалюсь. Нет, написано: хвалящийся хвались Господом. Но мне не стыдно вспоминать об этом. Не стыдно. И вот примерно сейчас вот вы собраны здесь. Ну, у меня примерно такие дети. Может быть, кто-то здесь из вас постарше есть. И знаете, и наша комната сейчас родительская. Это, во-первых, и сейф, потому что там все свои драгоценности дети берегут, да, даже если конвертик там, уже где-то какие-то сбережения у каждого есть, и мы это, ну, допустим, допускаем, что хорошо, допустим, копи, что-то важно надо тебе купить, давай, копи, стипендию складывай или там какие-то заработки, вот. Потом комната родительская становится местом постоянных задушевных бесед, когда маленькие дети вот так вот раз пробираются и между папой с мамой раз и ложатся. И непорядок, надо на место его и туда. А теперь получается вот эта койка родительская. Все имели место там полежать. Вот. Я думаю, что вы, кто особенно из многодетных семей, христианские семьи, я думаю, что это вы вспоминаете. А теперь, когда все собираются, и вот уже время 12, уже молитва прошла семейная, 12, полперва, час, мы уже стареем, нам тоже надо спать, и нам хочется, и потом голова болит, и дети, расходитесь, давайте еще побеседуем. А беседы серьезные, потому что вопросы встают и духовные, и какие-то стремления, кто-то куда-то в отпуске на миссионерское поле поедет, миссионерскую семью там помогать, у кого-то и серьезные вопросы появляются, влюбленность какая-то, и часто бы, все понятно, там закрылся с папой, с мамой, или закрылась, все, значит, они... Ну, все понятно. И удивительно угадывают в точку. Все. Предложение сделали или в кого-то влюбился там. Друзья, это все, в общем-то, естественно. И это хорошо. Это хорошо. Когда вот с родителями решается вопрос. Я вам скажу, друзья, когда вдруг на одном из собраний одна сестра, пожилая уже, и вот так вот говорит, ну, мы спрашиваем, какие нужды есть? Какие нужды есть? И она вот так даже, может быть, не стыдясь, потому что, может быть, кто-то бы постыдился об этом вслух сказать. И она говорит, давайте помолимся, и называет имя своей дочери за нее, чтобы она замуж вышла. Ну, в общем-то, мы об этом молимся. Но я потом подхожу и говорю, а вы знаете, что вашей дочери уже 3 раза делали предложение? Это только один человек делал 3 раза. И потом еще 2 человека делали предложение. И она наотмашь отказала. Наотмашь. Она говорит, как? Я говорю, так вы не знаете? Нет. Она никогда мне об этом не говорила. Я говорю, ну это проблемы ваши. Почему между вами и вашими детьми нет отношений, что они вам свои секретики не рассказывают? Молодежь, вы сейчас в таком возрасте, когда у вас закладывается фундамент жизни. Вы правильно начали. Вы покаялись. Бог повелевает всем людям покаяться. Вы это сделали, правильно сделали. Теперь крещение приняли. Слава Богу. А теперь дальнейшие вопросы будут решаться. И кто-то так сказал, что вопрос семейный – это второй после спасения. Ну, и я отчасти соглашусь с таким мнением. Почему? Потому что кувырком полетит наше спасение порой, если порой в семье что-то неправильно. Я знаю, когда служение человек терял, потому что в семье было неправильно служение. Когда человек от Бога уходил, спасенный, возрожденный, мы знали, кого крестили, а потом в семье неправильно, как где-то непрощение, и человек уходит от Бога, и теряется в мире, кажется, как будто бы он никогда не познавал пути Господне. И поэтому семейный вопрос – это очень важный вопрос. И поэтому, друзья дорогие, как хорошо, если и в этом вопросе мы благоухание познания о себе распространяем на всяком месте. И нам не стыдно рассказать. Мне жена всегда говорит: знаешь, Андрей, у тебя что-то с каждым годом все рассказ становится длиннее и длиннее. Я говорю: ну мы 25 лет уже прожили, ну не думай, что... Она говорит: это в какую-то легенду уже превращается. Я говорю: знаешь, мне не стыдно об этом вспоминать, не стыдно. И я сегодня своим детям в глаза открыто смотрю, и я говорю: я хочу, чтобы вы прожили так, как мы прожили, а может быть еще лучше, не хуже. Поэтому, молодежь, когда вы устанете слушать, то мы предложим пение и закончим наше общение. Я постараюсь быть кратким. Вот, ну не настолько, что вот мы сделали друг другу предложение и поженились. Я думаю, так вам неинтересно будет. Знаете, мы с детства мечтали с братом Сергеем, что у нас будут жены-близняшки. А что, мало сестер-близнецов? Ой, сколько угодно. Я и в Америке видел, и в Германии подносили, и наши вот близняшки. Вот. И знаете, и мы тоже думали, что и в наших семьях будут близняшки рождаться, но теперь, может быть, у наших детей будут. Говорят, что в следующем поколении. Но мы так мечтали. А почему? Потому что у нас рядом, где мы жили, в городе Кемерово, город Анжерка. И там шахтеры часто строили большие дома. И два родных брата, не близнеца, построили дом на два хозяина, молитвенных домов не было, и в их доме церковь проводила большие собрания. У них залы были совмещены, и стенка вот так раздвигалась. И мы когда приезжали, а мы по складу так вот, ну, любили строить, что-то вот делать, и как-то так вот, даже если я, допустим, еду за рулем, и потом мы встречаемся с братом, он говорит: ты видел крышу? Я говорю: я видел крышу. Смотри, как построили. Вот на одни детали мы обращаем внимание. Как бы у нас немножко, может быть, и родители одинаково работают мозги. Вот. И мы так думали, что мы построим такой дом на два хозяина. В нашем доме будет церковь собираться. Особенно большие праздники. Потому что по домам никто не мечтал о свободе такой. Или, вернее, мечтали, но не думали, что она придет. Ну, а наши жены будут... близняшки, ссориться они не будут, потому что у нас мы... А где мы их найдем? Да мы напишем в совет церквей. А братья совета церквей, они же везде ездят, они знают, где кто живет. Вот, и они нам подскажут. Вот. Но совет церквей, братья все сидели в вузах в то время, и писать было некуда, некуда. Да и, в общем-то, знаете, в жизни порой складывается все не так, как нам порой кажется. Ну, допустим, моя жена, когда была еще... Вот молодой, она говорила: если я когда-то выйду замуж, только не за очкарика. Ну, а видите, как случилось. Тебе она говорит: как хорошо, что ты в очках. Оставлю только умыться надо, очки положил. Сын приносит: папа, а твои? Оба, все, уши в разные стороны. В общем, каждый месяц новое оправа. Вот, ну, сейчас уже дети подросли, так не подают так очки мне. Вот. И у нас тоже случилось совсем по-другому. Во-первых, когда мы уходили в армию, то у нас был такой принцип: никому не дать повода, никому, ни в кого не влюбиться. Потому что если потом встанет вопрос жизни или смерти, потому что в то время многие братья в армии жизнь отдали Богу. И даже такие стихи на проводах были, значит, такие рассказывали: тяжело, но тяжело, но ведь ты не первый, мы забыть еще не успели, как остался до смерти верный твой ровесник в солдатской шинели. И, в общем-то, это было серьезно. Как братья в вузы шли, так и мы шли в армию. И понимали, что, в общем-то, может все закончиться тюрьмой. Отказ от присяги, от оружия, все, тюрьма. Вот. И понимали так, что если вдруг встанет образ любимой: ой, ради нее, это что, значит, я должен сидеть? И ты отречешься от Бога. Никого, чтобы не было. Были добрые отношения в молодежи, но таких вот влюбленностей не было. Ну, а когда армия подошла к концу, то брат мой раз и влюбился в одну сестру из молодежи, она не из близняшек. И все. И вся наша вот мечта несбыточная. И больше того, знаете, я, допустим, мы вместе с ним работали, ну, мы вместе учились, вместе в техникуме, вместе в армии, вместе потом работали на одном предприятии. Вот. И вот мы едем на машине, а он говорит, мы проезжаем мимо детского садика, где она работает, на пять минут я забегу, можно? Я говорю, ну, в общем-то, можно. А мы работали, у нас много объектов по городу, и поэтому, где мы находимся, в общем-то, никто мог и не знать. Лишь бы все работало, все крутилось, вертелось, насосы все подавали воду. Мы заезжаем, он побежал, я сижу 5 минут, 10 минут, 15 минут, 20 минут. Вообще, о чем можно говорить? О чем можно говорить? А тут детский сад, тут такой знак, подача звукового сигнала запрещена. У меня такое, знаете, нарастает возмущение. Ну, если правду сказать, я завидую. Я вот ему хорошо, у него уже есть так, объект любви. А у меня вот кто еще, я даже и не знаю. Вот, и я так, пип, значит, нарушая этот запрет. Не выходит, ничего себе. Мы же на работе находимся. Вообще, куда тратится время? Вдруг нас сейчас начальник начнет разыскивать. Потом опять, пип-пип. А потом уже полчаса, 35 минут. Пип-пип. В общем, вдруг бежит. 5 минут прошло. Я говорю, какие 5 минут? Какие 5 минут? Уже 35 минут прошло. А... Да ты что? Да не... Да мы только сказали привет, привет. И весь. Я говорю, а... Я говорю, мы на работе находимся. Ты совесть имей. Мы на... Надо же нас даже разыскивать. А сам там внутри все у меня. Ну и, знаете, молодежь, я помню, когда брат мой объявился, то у меня один брат, потом он в Германию уехал, держал так за грудки и говорил, давай быстро женись, у вас должен быть в один день брак, ты понял, а вы близнецы у вас. Мы в один день крещение принимали, в общем, хотя покаялись в разное время. В общем, и он меня так, а я так понимал, ну как попало решить этот вопрос, лишь бы только в один день у нас свадьба была. Не, я не согласен, я не согласен. Я хочу, чтобы и моя жизнь была построена по Божьей воле. Но, а где? Вот столько сестер, а какая? Вот именно моя. Братья и сестры, я думаю, сегодня такие вопросы могут у нас возникать. Вот по Божьей воле. Ну, кто-то так сказал. Ну, если по Божьей воле, то значит не по любви. Друзья, я с этим не согласен. Бог есть Бог любовь. Это будет обязательно по любви. Обязательно по любви. По-другому быть не может. И я против того, что любовь придет, потом когда-нибудь придет. Неправда. Любовь будет с самого начала. Это будет основа брака. И теперь немножко мне надо так бы отступление сделать, потому что моя невеста в это время еще была в мире, ну так сказать, если говорить о ней. Потому что моя Лена, она покаялась в 19 лет. И она потом мне говорила, Андрюша, почему никто никогда мне не сказал о Боге? Мы начинаем рассказывать, как вот наше детство проходило. Мы жили небогато и по домам собирались, но все равно родители наши старались вот сделать праздником любой день рождения. И всегда мы этого ждали, готовились. И даже если нет денег, мама заворачивала белье, там маечки там завернет и подарит снова нам, все равно будет подарок на день рождения. Все равно. И день рождения будет. Потому что, ну, денег нет. Денег нет. И всяко было. Но праздник был, и всегда накрыты были столы, и всегда мама, папа, братишки, сестренки, и всегда обязательно несколько песен споем, и всегда папа слово прочитает. И мы всегда этого ждали. Я начинаю рассказывать, а моя жена говорит, а у меня такого детства не было. Почему никто никогда мне в детстве о Боге не рассказал? И вот она уже, представьте себе, учится в университете, и когда среди студентов заходила тема о Боге, она говорила, ой, давайте на эту тему говорить не будем. Зачем говорить о том, чего нет? Вообще тема о Боге меня раздражает. И поэтому тему эту быстро сворачивали, и о Боге никто не говорил. Ну, а мы пришли с армии, и у нас такое желание организовать фавор, это был 90-й год, значит, для детей, и вот мы все заняты делом, там молодежь собирается, значит, ищем место, город областной, далеко надо ехать, и вот как-то задерживаемся, уже потом приехали поздно, в в гаражный кооператив ставить машину, ключа не оказалось. Поехали к дому, а это далеко. Подъезжаем, надо на четвертый этаж, пятиэтажный дом, значит, забегать. Балкон открытый. Кричим: «Мама, мама!» А уже темно, двери открыты, мама выглянула. «Слава Богу, я уже переживаю. Хорошо, все благополучно, приехали. Ключ скинь нам с балкона». И она скидывает нам ключ, такой длинный реечный. Он падает и втыкается в клумбу с такими большими цветы, ноготки, значит, и вот... А мы-то слеповатые оба с детства в очках. Вот. И мы оба и найти не можем. Разворачиваем машину, значит, светим на клумбу, не можем ключи. Рядом подъезд сидит будущая моя жена, я даже об этом не знаю. Девушка с нашего дома, пока мы жили в армии, в соседний подъезд, в соседний балкон, стенки у нас совмещены, переехала семья. Вообще мы со многими девушками в нашем дворе не здоровались. Если, вот, может быть, это... ущерб воспитания. Я сейчас в своих детях это пресекаю. Вот, допустим, даже девочек в классе мы называли обязательно Ленка, Танька. Потому что если скажешь Лена, влюбился. Уже влюбился. Вот. И вот так вот. Обязательно надо немножко унизить, чтобы как бы вот, ну... И поэтому мы не здоровались с этими девочками. И кто, и не собирались. И вот представьте, мы ищем ключ, и там сидит Лена и Дина. Потом они стали верующими. И они хихикнули. И мы себя чувствуем такими ущемленными. Надо же, еще какие-то там девки сидят, они над нами смеются. Мы вот попали, мы, ну, ногами не зайдешь, ищем. Нашли наконец-то, в общем, иголку в сене, нашли, в общем, поставили машину. Ну и все. И мы заняты своим служением. И чтобы я мог себе представить, что когда-то из мира у меня будет невеста, ну, разве мало в наших кругах вот сестер хороших, христианок, воспитанных с детства? Я даже себе представить не мог. Но удивительно, апостол Павел говорит, бездна богатства и премудрости и ведения Божьего. Как неисследимы пути его и непостижимы судьбы его. И вот представьте, сидит эта Лена на лавочке, готовится к экзаменам, а у нее такой был кот, очень такой пушистый сибирский по имени Тимофей. Мне потом всегда это, когда мы нашего сына назвали Тимофеем, то потом моя будущая мама, она говорила, ну вы же его не будете называть Тимофей, а только Тима. Я думаю, надо же, такое святое имя библейское кошачьим сделали, и теперь вопреки всех правил Тимофеем называем, и все. В общем, этот котик, значит, пушистый, и вдруг две девочки из христианской семьи, они увидели пушистый котик. Ну, а тут пятиэтажки, девятиэтажки, в общем-то, значит, целый микрорайон. И они к нему, а он такой пуганный был, с кошками не водился. Одна кошка его загнала на тополь выше пятиэтажного дома. Потом его цыпа-цыпа еле-еле оттуда, значит, это спустили. И представьте себе, они только к нему, а он испугался и прыг-прыг и к хозяйке. Ну и вот они оказались, в общем, незапланированно рядышком. И она задает им вопрос. Девочки, вас как зовут? Одна говорит, Юля, ей 2 годика. Другая говорит, Катя меня зовут, ей 3 годика. Она говорит, Юля и Катя, а меня зовут Лена. Вам котик понравился? Я сейчас уже домой пойду. А завтра я выйду на улицу, и вы можете с ним поиграть. А они говорят, а мы завтра на собрание не выйдем. А почему не выйдете? Завтра выходной день, воскресенье. Почему вы не выйдете? Мы завтра на собрание пойдем. Она говорит, я никогда не любила собрания. Она в комсомол не вступала, потому что эти собрания. А ей сказали, все, мы тебя приняли в комсомол. Ну, приняли, значит, приняли. Все, я комсомолка. Все, мы тебя выгнали из комсомола. Ты ни на одном собрании не была, ты взносы не платишь. Мы тебя выгнали. Ну, хорошо, что выгнали. Вот и такая мирская девушка, в общем-то, эти собрания, правсобрания, комсомольские собрания, сколько этих можно собраний. Вот, и тут 2 маленьких девочки, мы завтра на собрание пойдем. Какое это еще собрание? А мы в Бога верим. Мы в дом молитвы ходим. Она говорит, если бы ко мне подошла бы бабушка в черном платке, в черном халате, такая с бодашком, горбатая, и сказала бы, ну, пережитки прошлого. А тут 2 девочки в разноцветных платьишках. Мамочка подъехала на колясочке, там еще 1 девочка лежит, доченька. И говорит, да, мы верующие, мы в Бога верим. А вы не верите? Нет. И никогда про Бога книги не читали? Нет. А хотите прочитать? И дает ей детскую Библию синенькую. Ну, а для нее хобби было. Это книги и телевизор. Она прочитала все... Сейчас у нас даже дома библиотека. И я вам к стыду скажу, я многие книги не читал, а она все, и пастерология, и, в общем, что только, и энциклопедии. Она 9 раз в роддоме была и 9 раз прочитала «Счастье потерянной жизни». Вот так, просто взахлеб. Она говорит, как можно не любить книги читать? И когда ей дали эту книгу, она говорит, я прочитала ее как интересную сказку, еще в картиночках, ну и отдала. И вот представьте себе, проходит, значит, совсем немного времени, мы заняты служением, благовестием, фаворами, и вдруг наступает осень, и ее приглашает один человек, у нас из верующей семьи, неверующий сын жил, тоже в университете учился в нашей, и он приглашает, как студент, студентку приглашает, и мы смотрим, надо же, девчонки с нашего дома, соседнего подъезда, неверующие, в собрание идут. Мне сейчас стыдно, почему мы не пригласили? Но я ничего не сделал для того, чтобы вот себе там с мира где-то, так сказать, найти невесту. Ну, думаем, ну теперь они идут, теперь-то надо поздороваться хоть. Вот, ну и здравствуйте, здравствуйте, вы первый раз, кто вас пригласил? Проходите. Ну и потом... Собрание было настолько многолюдным, все лавочки вынесли, и потом вот так вот по периметру только оставили лавочки, и все стояли. И представьте себе, отборные проповеди, программы, хор, все перемешалось, слушатели. И я помню, за басами, вот так вот, где-то слушатели, вот Лена стояла примерно за мной, я басом пел в хоре, за мужем, вот она сзади стояла, в общем. И потом представьте, когда все уже... Собрание прошло, покаяние было. В общем, накрывают столы, и кто-то говорит, включите магнитофон. Ну, она говорит, я подумала, ну, наверное, сейчас танцевать будут. Нет, никто не танцует. Интересно, что за люди, что за люди. Ну, все разъехались. Братья сняли свои пиджачки, закасали рукава, начали пол мыть. Сестры посуды в тазиках перемыли, накрыли стол, и молодежь села, и они с нами. Ну, и мы так, я так думаю... Надо же, ну сейчас мы на одном автобусе поедем домой. Минут 40 надо ехать. Ну о чем-то, наверное, мы будем разговаривать. Ну я так уже прокручиваю. Думаю, ну, наверное, мы спросим, ну как вам собрание, понравилось? Ну теперь-то хоть надо как-то познакомиться. А она вдруг раз и говорит, а я домой не поеду, я поеду к бабушке. Она совсем в другом районе живет. И все, и нам опять не по пути. И поэтому разговаривать мы не смогли ни о чем. Ну а потом она уже рассказывает, я пришла к бабушке и говорю, бабушка, я в таком собрании была, в таком обществе, я первый раз в такое общество попала. Там не то, что девушки, даже юноши матом не ругаются, не пьют и не курят. А они всю жизнь прожили с отцом пьяницей несколько раз. Мама уходила от папы, даже в мою уже бытность я дважды только родителей примирял, чтобы они сошлись. А бабушка, представляете, которая промучилась с мужем пьяницей, и сын у нее был пьяница. И сама она такая там под кроватью всегда брашка стояла, и бывало, я уже приду, уже был зятем, она, Андрюша, садись, я тебя покормлю, поцелует меня, значит, сядет и говорит, перед тем, как покушать, брашку, налить тебе немножко. Я говорю, баба Тася, вы о чем? Вы о чем? Мы же не пьем. Вот и правильно делаешь. А Валерка мой не такой, Валерка мой не такой. Он ко мне ходить не будет, если я его не налью ему. А я думаю, вот поэтому и скандалы. Он приходит к маме после работы, а потом едет домой, и там проблема в семье. А говорит, а ты правильно делаешь, что не пьешь. А Валерка мой совсем запился. Думаю, подожди, кто же спаивает? Бабушка, не вы ли? Это я уже потом забегаю вперед. И вот представьте, хотя она говорит, а вот тут я, говорит, в час пик еду на автобусе. И смотрю, мой Валерка сзади лежит на площадке. И вот я, затопчут же его, затопчут заживо. Я пробираюсь локтями, всех раздвигаю, поднимаю. Фу, не Валерка. В общем, вот. И вот представьте, к такой бабушке пришла внучка и говорит, бабушка, я в таком обществе была, а бабушка, она говорит, ну ладно, простите меня, друзья, за такое выражение, ладно, девки, А то, что парни не пьют, не курят, это не парни. Это, и она так сказала, это как бабы. Вот такие, знаете, такой женственный, такой вот он даже не может. От мужика должно пахнуть беломором. Вот он немножко должен шататься, вот такие вот на ногах. Вот представьте себе, какие поврежденные принципы у этого мира. Ну и удивительно, друзья, на следующее воскресенье мы уезжаем в Томскую область с благовестием. Там, где Евгений Никифорович Пушков в ссылке сидел, наш хор, молодежь и Томский хор с молодежью, значит, уезжают туда Александр Курембин, Александр Александрович с нами, и мы уезжаем там на благовестие. А наш папа имел обыкновение. Он в повседневной одежде идет в гараж, берет машину, подгоняет к дому, потом переодевается и выходит, и вся семья садится, и мы едем на собрание. Вдруг Лена выходит, стоит и говорит, а можно с вами до собрания поехать? Ну, молодежь, мы же, если приглашаем людей в собрание, то мы хотим, чтобы они, ну, услышали. Если проповедника не будет достойного, да, то лучше в следующий раз пригласим. И папа наш, он диакон церкви, он начинает отговаривать и говорит, Лен, да сегодня хора нет, молодежи нет, сегодня, в общем-то, одни бабушки, дедушки собрались, и поэтому сегодня тебе, ну, может быть, в следующий раз. А она говорит, а я не ради молодежи, я не ради молодежи. Я, говорит, просто хочу послушать, можно? Или у вас места в машине нет, я на автобусе доеду. А он говорит, да нет, место есть, но просто я хочу тебя предупредить, чтобы ты не разочаровалась. Да нет, вы не думайте, я просто хочу послушать. И вот, друзья, действие Духа Святого. Вот удивить нам кажется, вот мы сейчас как споем, и вот сразу все покаются. Нет, если Дух Святой человека не коснулся, он не покается. И она говорит, я сидела в собрании, полупустой дом, бабушки протяжно пели, дедушки длинно проповедовали, но в моем сознании как будто бы рубильник переключился. Вдруг я поняла, Бог-то, оказывается, есть. Почему мне никто об этом не сказал? И вот эти люди, которые собраны здесь, это знаете кто? Это люди боговерующие. Никогда в жизни я не встречалась с такими людьми. Я потом спрашиваю, говорю, ну сколько клеветнических статей было в газете, сколько было телепрограмм. Никогда я ничего подобного, даже клеветы не слышала. И поэтому, говорит, я первый раз увидела, это люди боговерующие. Они что-то имеют такого, чего я не имею. И есть книга про Бога, я столько книг прочитала, а самую главную книгу про Бога я не прочитала. Почему? И мне, говорит, сразу захотелось вот узнать больше. Конечно, ей подарили Евангелие. Знаете, молодежь, я скажу, за короткий срок она прочитала эту книгу. За короткий срок. И потом, когда уже, ну, после покаяния, немного забегу вперед, она вот так на разборах, когда бывает проповедник, говорит, прочитайте это место, это. Она вскакивала и раз читает. Ей даже сказали, Лен, некрасиво. Красиво, как будто больше никто другой не находит места, как будто только ты одна. Ты уступи другим. Ну, пускай чуть помедленнее, но другой прочитает. Не ты же только одна можешь здесь читать. Но знаете, какой это был показатель? Что человек мог легко ориентироваться в Библии. Бывает уже член церкви. Найдите место. По оглавлению ищут. А ты что, ни разу не читал? И найти не могут. Листают в Новом Завете, в Старом Завете. Вот, друзья, как хорошо, когда мы можем ориентироваться в Библии. Ну, а я потом на это смотрел и обращал внимание. Но, знаете, друзья, прошел еще месяц, и ее пригласили на молодежное общение. И вот на молодежном общении она уже в числе последних, это я про нее рассказал сегодня, когда черные слезки потекли. И потом говорили, Лена покаялась. И нам так удивительно было, что девчонка с нашего двора, с нашего дома, с соседнего подъезда покаялась. Какие потом она выдержала вот такие натиски со стороны родителей, запреты, угрозы. Но тем не менее ходила на собрания. Но, а знаете, глазки подкрашивала. Постоянно мне даже пришлось как-то ей душепопечение оказать. Вот так вот шли с молодежного. И я говорю, знаешь, Лен, можно тебе вот просто... Вот ты Библию читаешь? Читаю. А вот филиппийцам читала вот такое место, написано. Послание к Коринфянам. Вы письмо Христово, сегодня уже вспоминали об этом, читаемое всеми человеками. Как ты понимаешь? Ну, она правильно объясняет. Я говорю, а вот то, что мы вот подкрашиваем ресницы, вот это как понять? Это вот представь себе, я написал письмо, через друга передал, а он открыл конверт. И ему что-то там подправил. Не будет ли это оскорблением моей личности? Будет. А вот смотри, ты подкрашиваешь себе глаза? Она говорит, да, а что, нельзя, что ли? А что еще нельзя? Вы мне скажите, я готова все исполнить. Все исполнить. Брюки она никогда не носила. Она говорит, у меня даже таких искушений не было. Потому что, когда родители настаивали, чтобы она одевала джинсы, потому что мода пошла, она говорит, я считала себя раздетой ради родителей. Я только несколько раз одевала, но считала себя просто раздетой. И практически в целомудренной одежде она пришла в собрание. Ну, а я, друзья, вот так вот в молодежи мы общались, смотрел, она на библиотеку стала ходить, а я был, отвечал за библиотечное служение, в беседах участвовала, свидетельствовала. Ну, а братья смотрят, смотрят на сестер. И знаете, и в мою мысль затаилась вот такая вот, ну, как бы влюбленность. Я прямо скажу, влюбился. Я этого сильно боялся. Почему? С мира пришла, еще не крещенная, а я уже влюбился. Мне советовали других сестер, и была такая возможность, можно сказать, поехать и сделать предложение, но что-то удерживало. И знаете, и однажды я в таких переживаниях нахожусь, меня брат как бы немножко подстрекает, ну давай, давай, быстрее, вы там решай свой вопрос. А я говорю, Сереж, я был в двухсуточном посте, и я говорю, знаешь, женись, я у тебя буду дружковать, но я не хочу, чтобы моя судьба была поломанная. И вот попостился, дал ему добро, и вот потом, значит, брак у него. Ну, а у меня пока вопрос, значит, еще так решался. И как-то я в таких переживаниях, а родители знают мои переживания, и как-то мама мне говорит, сынок, ну что ты так убиваешься? Вон, за стенкой богобоязненная сестричка живет. Ну, а папа читал газету, у нас начальник был тоже там по холодильным установкам, по кассовым аппаратам, начальник цеха. И он так, в общем-то, так всегда был в документации, там газетами занят. Вот больше у нас как бы солнце нашей семьи, это была мама. И так вот она, душа нашей семьи. А папа так газету опустил, так через очки и тоже кивнул, в общем. И я когда это услышал, друзья, я понял, что я не обманулся в своих вот чувствах. Ну и я стал об этом молиться. Ну а потом крещение моей, значит, ну, сестры этой Лены. И вот в воскресенье, после крещения, вечером я подхожу к ней. Я не знаю, почему я так сказал. Я говорю, знаешь, ты во вторник дома будешь? Она говорит, подумала. Почему не в понедельник, я не знаю. Может быть, я был занят. Она говорит, да, дома. Я говорю, мне надо по важному вопросу прийти. Ну хорошо. Ну я, значит, погладил брюки, одел рубашку, лето было, значит, взял Библию, спускаюсь со своего четвертого этажа в посте, поднимаюсь на другой четвертый этаж, зын, открывая двери, Лена на пороге. Я говорю, можно к вам? Ну, можно. Зашел, дома никого не было, зашел в зал, я говорю, я хочу помолиться. Можно? Можно. Помолился, и говорю, я пришел по важному вопросу. Дело в том, что я тебя люблю. В Библии написано, нехорошо быть человеку одному. Ну, прочитал это место, заготовил заранее. Вот. Я говорю, я хочу тебе сделать предложение, чтобы ты стала моей женой. Она потом говорила, что я, говорит, хотела сразу тебе дать согласие. Но я ее обогнал. И я говорю, знаешь, ты только не торопись согласие давать. Потому что на всю жизнь ты решаешь этот вопрос. Ты помолись Богу. Бог, которому ты веришь, Он даст тебе ответ. Помолись Богу. Но и не торопись отказывать. Потому что это вопрос судьбоносный. Она говорит, я говорю, я даю тебе 3 дня. Помолись, попастись, в пятницу мы с тобой встретимся. Вот. Ну вот в пятницу мы встречаемся, значит, у нас тут 4-подъездный дом, а тут 8-подъездный. И вот мы договорились, что мы здесь встретимся после собрания. На улице светло, лето, в общем-то, примерно в часов 9 вечера. И вот, значит, мы заходим за дом, Значит, я пришел, она подошла. Вот. Ну, я говорю, давай помолимся. У нас был важный разговор. Помолился я кратко. И она потом начала. Я думала сначала, это воля Божия. А потом я поняла, что это не воля Божия. И в общем, она запутала в своих словах. Я так говорю, ты мне отказываешь? Она говорит, нет, я согласна. А потом я у нее спрашиваю, зачем ты такую длинную речь придумала? Она говорит, просто думала просто сказать, да, как-то так примитивно. И поэтому, я, в общем, запуталась, я потом испугалась, и нет, я согласна. Вот. Но, а мне очень важно было, друзья, мы же друг друга абсолютно не знали, она с мирской семьи, и я никогда себе и представления не имел, что я возьму, в общем-то, из мира. И так говорили, что потом Андрей женился на мирской. А потом говорит, как на мирской? Из церкви взял? Из церкви? Ну да, из церкви, но в прошлом она была с мира. Вот. Но, значит, я говорю, давай мы с тобой познакомимся, мы же вообще друг друга не знаем. Ну и я говорю, пожалуйста, немножко расскажи о себе, а потом я тебе расскажу о себе. Ну и она говорит, я первое хочу сказать тебе, чтобы ты не разочаровался, что я не ангел. Я говорю, ну вот и хорошо. Ангелы не женятся и замуж не выходят, а мы поженимся. Вот, ну и потом она немножко рассказала о себе. Вот, ну у ней папа на заводе работал, а мама у ней в отделе кадров, там заместителем директора. Ну и мне говорили, ой, она там на базе работает, ты будешь работать на нее. Ну, были те, которые так недоброжелатели. В общем-то, шоколадными конфетами будешь постоянно кормить и все такое. Ничего подобного, друзья. Первый токсикоз, и она на шоколад смотреть не могла уже. И поэтому не надо было это сильно шоколадных конфет там капризы выполнять. Вот. Но, знаете, я скажу так, что когда родители ее узнали, что она засобиралась замуж, ну, потому что она мне свою фотографию подарила. Я ей подарил фотографию, правда, две фотографии. До армии мы ходили с усами. Нашей маме сильно нравилось с усами. Когда крещение мы принимали, то нам тоже ставили вопрос, подражайте миру. Вот сегодня вот, а мы говорим, мы учимся в техникуме, у нас никто не ходит с усами, только два баптиста ходят с усами. Наоборот, наверное, мы отличаемся. Вот. Ну, в общем-то, как бы ходили с усами. А потом, когда сбрил я, и другая фотография уже после армии. А мама ее говорит, ну ладно, этого повесила, а этот тут вообще... Она говорит, так это один и тот же человек. А, вот, ну понятно. И вот представьте, значит, родители ждут, ну, замуж выходит, значит, скоро будет свадьба. Ну и они уже в таких чаяниях. И однажды я прихожу, а она плачет горькими слезами. Ну, а была стройка молитвенного дома, и я даже себе не представлял, что мы где-то будем проводить брак вот на какой-то мирской территории. Ну, допустим, кафе, столовую снять или там еще ресторан какой-то, только в молитвенном доме. Мои братья поженились, ну, огороды, значит, там выкашивали, делали палатку, а тут уже дело к осени. В Сибири мы живем, холодно. В общем-то, молитвенный дом. А молитвенный дом достроить не можем, не успеваем. Кто-то говорит, надо заморозить стройку. А заморозить, значит, для меня все, брак будет на будущий год. И, в общем-то, это были серьезные переживания. А родители говорят, да что это за дело такое? Вы вообще любите друг друга, вы даже не встречаете, вы даже не дружите. Ну, а нам достаточно было, что мы в собрании вот так виделись. В общем-то, достаточно. Я для себя положил в сердце, что не быть у нее дома. И как бы не ходить там, не засиживаться. И, в общем-то, и некогда было. Мы до часу на стройке, потом домой, потом работа. И вот однажды так вечер был свободный. Прихожу, плачет горькими слезами. Я говорю, что такое случилось? Она говорит, Андрюша, брака не будет? Как не будет? Все, я тебе отказываю. Подожди, ну-ка иди сюда. Вывожу ее на лестничную площадку. Я говорю, подожди, ну-ка расскажи, что случилось? А она навзрыд, плачет, не может остановиться. Я говорю, расскажи, что случилось? Ты что? Вот, ну хорошо, ты мне откажешь, но я же себе снова сделаю предложение. У меня нет никого, кроме тебя. Или ты кого-то другого имеешь в виду, за кого-то другого хочешь выйти замуж? Нет, я тебя люблю. Ну, или ты собралась в мир уходить? Нет, я хочу быть в церкви. Так подожди, так пойдем. А что случилось? Она говорит, родители настаивают, чтобы брак был с водкой. Вот ты и так нас опозорила, в Бога какого-то ударилась, и теперь еще и хочешь, чтобы мы тут сделали свадьбу у сектантов. Нет, не будет, по-твоему, свадьба будет алкогольная, будем мы еще, по-твоему, поступать. И она говорит, ну, они постоянно на меня вот это давят, давят. И я сказал, подождите, а кто замуж выходит, вы или я? Да чтобы не было алкогольной свадьбы, просто я откажу, и свадьбы не будет. И все. И никакой попойки не будет. И не будет вам вот водки. Ну и в это время я пришел. И вот такая истерика у нее. Я говорю, подожди, подожди, пойдем вместе и отстоим наше дело перед родителями. Она говорит, а что, ты правда пойдешь? Я говорю, конечно. А у меня, знаете, такой внутри бунт поднимается. Вот, я говорю, конечно, пойду. И вот мы заходим. Она заходит, так всхлипывает, а папа говорит, ну что, выплакала? Ну заходи, заходи, не будет по-твоему. А я следом захожу. Здравствуйте, 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 проходите, проходите. Я говорю, вы знаете, что я жених вашей дочери? Да, конечно, знаем, вон фотографии развесила. Вон. А я говорю, вы знаете, я хочу с вами познакомиться. Я говорю, меня зовут Андрей, а папа ее говорит, меня Валерий Николаевич. Мама говорит, меня Галина Владимировна. Хорошо. Вот, вот так я хочу вам сказать, Валерий Николаевич и Галина Владимировна, ваша, как вы относитесь к тому, что ваша дочь стала верующей? Они говорят, ну как нормально относимся, сегодня многие в церковь ходят, вон у нас на работе многие покрестились, ну ее дело, ее жизнь, ну поверила, пускай. Поверила. Я говорю, да я хочу вам сказать, что мы не просто верующие, мы настоящие верующие. Я говорю, мы вот не были ни пионерами, ни комсомольцами. Мы в армию пошли, от оружия отказались, от присяги отказались. Нас могли в тюрьму посадить. Но мы отслужили, слава Богу. И вот теперь мы вот решаем свой семейный вопрос. Я полюбил вашу дочь. Ну и хорошо, хорошо. Вот. Я говорю, и вот мы планируем свадьбу. А когда? Я говорю, не знаю когда. Мы строим молитвенный дом. И поэтому мы хотим, чтобы свадьба будет, была в молитвенном доме. А зачем? Да мы соберемся вот так в квартире, с вашей стороны родственники, с нашей стороны человек 20, и все, и живите. Я говорю, что? Мы день рождения празднуем человек 100 малым кругом, а вы хотите, чтобы свадьба была человек 20? Это такого не бывает. Такого не бывает. Вот, поэтому, ну, я говорю, знаете, у нас одно условие. Мы настоящие верующие, поэтому свадьба будет безалкогольная. Вы понимаете? Это наш принцип. Если вы с этим не согласны, то вы можете на нашу свадьбу не приходить. Они, ой, детки, детки, да, да все ради вас. И мама обращается к папе и говорит, тебе нужно спиртное на свадьбе? Он, ну я как-нибудь потерплю. А тебе нужно? Ну я как-нибудь потерплю. Да вообще сегодня комсомольские свадьбы безалкогольные проводят. Это даже престижно. А когда свадьба будет? Мы говорим, не знаем когда. Вот мы строим молитвенный дом, как построим? Друзья, как я томился, как переживал за меня мой брат. Он сильно за меня переживал. Были те, которые готовы были на стройку не ходить, а мы бывало ночами с ним, потолок подшивали, утепляли, договаривались отопление, чтобы только... А он понимал, надо же, вот он, значит, уже женатый, а я все, у меня невеста есть, мы уже объявлены, и все, и значит... И, ну и родители говорят, ой, все это, а, ну мы поняли, у баптистов значит так, ну они первый раз с баптистами, значит у них вот такая любовь, вот такая, что никаких встреч, никаких дружб, вот. Да, наверное, у вас ничего и не получится. И в угоду родителям мы подаем заявление в ЗАГС и регистрируемся. И вот 13 декабря у нас регистрация в ЗАГСе. Еще мы были в посте оба. В зимнем пальто она, в зимнем пальто, значит, такой курточке я, значит, с работы мы приехали, пришли без свидетелей. Время было голодное, перестройка, в магазинах все пусто было. Кто вот помнит, кто постарше, знает это. И нам вручили, мы даже не раздевались, нам вручили свидетельство о браке. Родители с ее стороны попросили, чтобы мы приехали к ним домой. Приехали домой, они накрыли стол. Папа, мама, братишка ее, мы вдвоем. Я говорю, мы перед едой сначала помолимся. Вот, я стал молиться, мама стала, ну, пока еще Галина Владимировна, стала передвигать все на столе, ей что-то не нравится, значит, вот, как бы не принимая эту молитву. Ну, помолились, сели, они нас поздравляют, поздравляем, теперь вы муж и жена, и теперь вот вы начнете жить, и вот вам, пожалуйста, подарочки, мне свитер и туфли, значит, невесте моей там свитер подарили, все, вот теперь вы вот законный муж и жена. Я говорю, специально не называю папа и мама, Валерий Николаевич и Галина Владимировна, мы еще никто. Вот когда мы благословение в церкви получим, вот тогда мы будем муж и жена. А пока это, ну, документ, конечно, он имеет значение, но пока для меня это ничто. Ну и покушали. В общем-то, это примерно в 4-5 часов, и надо на собрание. А моя Леночка говорит, у меня завтра экзамен, я останусь дома, мне немножко надо еще там подучить. Зайдешь вечером, скажешь, куда запланировали в воскресенье на благовестие поехать. Каждое воскресенье на благовестие выезжали. Я говорю, конечно. Прихожу после собрания, родители уже навеселе, они уже отпраздновали, там уже их друзья пришли, дядя Юра с тетей Галей, шпиц, и в общем, и все. И я захожу в комнаты моей невесты, вот, и за нами заходит подруга нашей мамы. Заходит Андрюша и Леночка. Поздравляю вас с бракосочетанием. Сейчас вы начнете шить. Сейчас родители вам коечку постелят. И все тут. Я говорю, Галина, тетя Галя, вы о чем? Вы о чем? Мы никто, понимаете, мы никто. Она, вы что? Вы правда, что ли, не от мира сего? Вот, другие тайны от родителей начинают жить. А потом говорят, родители, срочно, платье будет широкое, надо свадьбу. А у вас все законно. Вы правда не от мира сего. На следующий день Галина Владимировна встречает мою маму и говорит, Вера Афанасьевна, Леночку жалко, Андрюша не остался ночевать. Мама говорит, Галина Владимировна, вы о чем? Вы у Лены спросите, как она воспитана в церкви. Она говорит, ну это мы же мирские, у них же все зарегистрировано, все законно. Она говорит, когда свадьба будет, вот тогда они начнут жить. Друзья, как я хотел, чтобы быстрее была свадьба. Ну это естественно. Вот сейчас у меня сын объявлен, невеста делает документы, украинское гражданство, вот должна получить российский паспорт. Как они ждут этого времени? А я говорю, терпите, ждите, пускай вам Бог даст много-много терпения. Но знаете, друзья, я ждал, но как я хотел получить благословение. И вот когда, наконец-то, 12 января, свадьба в новом молитвенном доме, еще недостроенном, еще потолок не отделан, такие еще грязные следы на досках, и нам папа говорит, ну неужели никто наждачкой, как будто по потолку кто-то ходил, а вот так вот дождь шел, в грязных сапогах ходили, потом подбили, но это ничто не омрачало нашу свадьбу. И знаете, и родственники пришли, дедушка, подполковник пришел весь в орденах, там и родственники все такие именитые со стороны невесты, вот, и с моей работы, и когда нас сочетали и объявили, теперь объявляется муж и жена. Я был такой счастливый, когда меня пришли поздравлять, и там с работы, я и с работы одного мужчину, а он там, в общем, вот, и поцеловал его, а он, в общем, недовольный был. А я был такой счастливый, думаю, наконец-то. И знаете, друзья, вот вечером мы пришли, значит, мы начинали, у нас вторая квартира на одной площадке с родителями, нам они однокомнатную дали. А родители со стороны невесты говорят, мы на третью часть не останемся. После обеда они уехали. Ну, вы зайдете к нам домой? Еще вот так вот. Ну, конечно, зайдем. Что там, на четвертый этаж подняться, потом спуститься, и здесь мы живем. Вот, заходим, а там, знаете, еще домофонов не было, подъезды открыты, и мальчишки с нашего двора, человек 20, сидят на лестничной площадке. И вот, они увидели, мы в наряде, значит, и они так раз по стеночке встали, нам такой коридор сделали. Здравствуйте, здравствуйте. Какой я был счастливый. Я со своей невестой. Такое у меня внутреннее торжество. Все законно. Вот, поднимаемся к родителям. А родители уже тоже со своими вот этими друзьями. Они опять празднуют, выпившие. Папа, который говорил все время, ну когда ты оставишь наш родительский дом, когда ты скорее бы ты замуж вышла. Вдруг он говорит, Андрей и Лена, запомните, ваше законное место у нас за столом. Ночью, хоть днем придете, хоть ночью, всегда вы здесь сидите за столом у нас. И всегда желаны. Ну, в общем, мы сели, и вдруг дядя Юра, друг наших родителей, он говорит, ой, как я завидую тебе, Андрей. Вот сейчас бы мне с молодой такой, вот как... Тетя Галя на него, ты че, ты о чем это? Да че, я бы... Да вещи твои выкину. И они начинают ссориться из-за нас. Мы думаем, ну понятно, начинается пьяный бред, нам надо уходить. Вот. А мама нам говорит еще, ой, я забыла вам подушки передать. И вот представьте себе, жених с невестой, со цветами, вот, с нагрудным цветком и с подушками, и там эти наши мальчишки нас встречают. Вот. А мне все равно, думаю, теперь хоть что говорите, мы законы, муж и жена. Друзья дорогие, когда мы стали жить, нам никогда родители нас не упрекали за то, что у нас детки рождаются. У нас за 11 с половиной лет родилось 9 детей, 12 беременностей было, троих мы потеряли. И когда мы ждали детей, то мама посмотрит на лицо дочери, ага, и она сразу все понимает. Ты опять? Когда? Ну, она скажет, она уже отпуск подгадывает для того, чтобы покупать лялечку там, значит, там немножко, даже когда мы в Канск уже переехали. Но знаете, друзья, никогда нам родители не упрекали, сколько вам надо, нищету плодите. Наоборот, Лена, ты в кого? У мамы двое, у бабушки двое, у тети двое, а у тебя двое, трое, четверо, пятеро. Они не успевают считать, и мы приезжаем, и папа Валера, он такой немножко, знаете, грубый, сам ласковый. Вот бывает в одном человеке два качества совмещаются. Ласка и в то же время грубость. Вот он не мог ласкать детей по-другому, как они начинали плакать. Он, ух ты мой любимый. Значит, и все, и они плакать начинают. И он, так, давайте я вас пойду. И всех, одного сюда, другого сюда, третьего сюда, еще там за руку. И все, Валерий Николаевич, ты детский садик оборовал, что ли? Да нет, это все мои внуки. Пойдет им мороженое, купит там. Ну вот, знаете... И я, так оглядываясь, понимал, как хорошо, вот когда, дождавшись благословения Божьего, мы можем вот так вступить в брачную жизнь и потом детям своим рассказывать, и ничто не омрачает нашу совесть, и нам приятно это вспомнить. Молодежь, сегодня намного труднее время вы переживаете. У нас не было сотовых телефонов, у нас не было вот этих бесконечных ночных разговоров, вот, и не было этих фотографий, которых можно было друг другу так посылать, бесконечное множество. Вот. И поэтому вам сегодня намного сложнее. Не распыляйте свои чувства. Вам надо будет потом жить. Сколько тех, которые расплескали, а потом хотели бы любить, да не любится. Ко мне приехала одна сестра, ну, она с Украины, и вот она говорит, вы сколько прожили? Ну, тогда мы еще только 10 лет прожили, а они только вступили в брачную жизнь. И она говорит, быстро время прошло. Я говорю, ой, быстро. Это 10 лет быстро, 25 лет еще быстрее прошло. Вот, и я думаю, что чем больше срок жизни, тем быстрее потом вот так мы назад смотрим и оцениваем все это. И она говорит, как я хочу состариться. Но неужели я должна постоянно жить вот с таким характером, который мне, я не воспринимаю? Ну и она сама с характером, и получается, и муж с характером. И я тогда подумал, думаю, да, дорога с хорошим попутчиком всегда кажется короткой. А дорога с плохим попутчиком, ох, как вредно, а еще жизнь вся впереди. Представьте, сколько мы будем мучить друг друга. Но удивительно, это же в юности закладывается фундамент. Вот или мы проживем всласть, в радость, в благоухание Христова, или же мы будем жить так, что потом оглядываемся назад. И за многое нам пред Богом стыдно. И мы друг другу нервы потрепали, и слава Богу, что, может быть, просто Господь нас шлифовал, и для неба, наконец-то, отшлифовал. Поэтому, молодежь, пускай вам Господь поможет, чтобы у вас правильно был решен семейный вопрос. Сейчас мои уже дети решают вопрос. Мне дочь говорит, пап, а вот как нам лучше заходить? За ручку державшись вот, в молитвенный дом или... не держаться лучше. Между ними с женихом разногласия. Я говорю, ну, я не знаю. Вот я заходил, когда я свою невесту за ручку держал, как бы вел ее. Они говорят, дело в том, что мы еще ни разу за руку не брались. Вот кроме кратковременного приветствия, вот кратковременного так поприветствовали, ни разу друг друга за руку не брали. Прошло примерно 3 месяца. Вот. А я думаю, как хорошо, как хорошо. А еще... Может быть, не у всех так. У меня, допустим, так не было. Потому что я сразу признался, что я люблю. А вот мой зять, он своей невесте, моей дочери, говорит, я тебе вот, когда нас сочетают, я тебе что-то скажу. Я тебе что-то скажу. Вот я обязательно. Ты мне, да я не забуду это, я обязательно тебе что-то скажу. Вот. А потом говорит, когда сочетали, то уже сели за стол, она говорит, что ты мне хотел сказать? А он говорит, я тебя сильно-сильно люблю. Она говорит, у меня закружилась голова, и она ничего не ела, потому что она говорит, просто я... А я говорю, а что ты ей не говорил, что ты ее любишь? Она говорит, он говорит, дело в том, что я боялся себя. А вдруг я такие слова скажу, и у меня тормоза сорвет, и я и за ручку возьму, и что-то еще сделаю. Не, я просто себя сдерживал для того, чтобы вот сохранить себя. Друзья, как это хорошо, как это хорошо. Каким благословением вернется оно в жизни, такой сочностью, такой радостью. Как плохо, когда молодежь истратила себя в юности. С этой немножко вот так полапали друг друга, с другой. А потом говорят, любви нет, любви нет. Один мне говорит, вот вы говорите о любви, что вы любите, любите. Ну, а я говорю, что любовь растет, и сегодня я куда больше люблю, чем тогда. Я даже не знаю, вот я говорил слова, это была любовь или что это было, не знаю. Вот сегодня и любовь растет, растет с каждым днем. А он говорит, вы правда любите, что ли? А я, говорит, вот мы прожили 13 лет. Я, говорит, не могу своей невесте, жене сказать, что я люблю. Дело в том, что я, говорит, один раз, правда, был там в командировке, соскучился, и по телефону ей сказал, что я тебя люблю. И она в это поверила. Она в это поверила. Представляете, она в это поверила. Друзья, если бы это была мирская семья, то кажется, ну, понятно. Вот вы как живете, то и получаете. Это христианская семья, к нашему стыду. И она в это поверила. А теперь она говорит, ну, чего ты так опять себя ведешь? Ну, ты же помнишь, тогда говорил, что ты любишь. А ты... Интересно, так я себя выдавил. А я думаю, а почему так? Сохрани Господь, друзья, чтобы у кого-то из вас такое было. А почему так? А потому что в юности себя растратили. В юности. А потом бы хотел бы что-то вернуть. Неоткуда брать, пусто. Но, знаете, друзья, если что-то и потеряно было в юности, глубокое покаяние, чистосердечное признание перед Богом, оно как бы, ну, оно очищает все. И Бог дает новую страничку писать. И удивительно, что на новой странице, если новым, не старым почерком жизнь будет написана, а новым почерком, все будет хорошо. Поэтому пускай вас Бог благословит. Я бы не хотел никого разочаровать. Я думаю, что я свое время выбрал. Да? Вот там вопросы были.
Вопросы.
Да? Да-да-да.
Допустимо ли целование до брака?
Ой. Так, допустимо ли целование до брака при регистрации? Друзья, я считаю, что недопустимо. Недопустимо. Больше того, братья и сестры, я скажу, у нас теперь такое откровенное членское, да, мы можем как бы исповедоваться друг при другом. Мне пришлось перед браком просить прощения за то, что я со своей невестой шел за ручку. И больше того, ну, кажется, все, меня, значит, простила церковь, нас сочетали, все хорошо, я считал, что ничего такого не произошло, ну, за ручку, ну, там мы прошлись где-то за ручку. Вот. Ну, я за это попросил прощения. А потом, когда меня 21 мая 95 года рукополагали, то этот вопрос тоже встал. Как пятно, которое было в моей юности. А помните, ну, откуда я это знаю? Может быть, не стоило мне это знать, да? Но для меня это урок. Ну, кто-то мне рассказал, я даже не знаю, тут, у меня же не было на членском собрании, когда этот вопрос решался, да? И кто-то рассказал, может быть, это неправильно, но мне это уроком послужило, серьезным. И кто-то сказал, а помните, до брака он ходил за ручку, или там где-то прошелся за ручку. И одна сестра сказала, ну да, но он же попросил за это прощения. А я думаю, вот оно что. Мы сегодня ищем столько много нужды. Жатвы много, делать или мало. Нужны семьи, которые бы действительно могли бы Богу себя на алтарь положить. И порой так трудно найти. Этот осквернился, этот все потерял, это потеряло все. Если молоденькая сестричка, зарегистрирована в Вайбере в 10 группах. Представляете, в 10 группах. И как вы думаете, ей только проверить эти группы, сколько времени надо? Библию она успевает читать? А мне говорят, а можно она поприсутствует с крещаемыми там? Ну и она присутствует, эта сестричка из молодежи. Ну и я думаю, ну она присутствует, она не заявила на крещение. Ну и пускай она тоже прочитает. И говорю, место Писания. А она вот ищет, вот как я вам сказал, по оглавлению ищет, и найти не может. Как будто этой книги вообще нет в Библии. Понятно. Все время забрала вот этот компьютер. Есть одно такое выражение, пускай твоя Библия откроется раньше, чем твоя страничка в интернете. На одной закладочке я видел. Поэтому, друзья, я считаю недопустимо. И в ЗАГСе мы должны сказать, что мы целоваться не будем. Вот. И так наши дети и делают, и говорят из молодежи. И на браке мы не практикуем это, чтобы там поприветствовать друг друга. Может быть, когда-то и было такое, и где-то, может быть, такое практикуется. Но вот в моей практике, вот сочетание браков, я такое не практикую. И мы на браке не целовались. Пускай это останется за закрытой комнатой. Вот так.